Всем привет, здравствуйте. Это программа «Богатые тоже прячут», которая каждую неделю выходит на YouTube-канале Татьяны Фельгенгауэр. Это я. И я приветствую главного героя этой программы, главу Transparency International Russia Илью Шуманову. Илья, привет.
Привет, Таня, привет, дорогие зрители. Героем, наверное, нашей программы будет другой человек. Вот.
Хорошо, главным экспертом, верховным экспертом программы «Богатые тоже прячут» неизменно является Илья Шуманов. И, кстати, подписывайтесь на его телеграм-канал. У нас герой действительно сегодня не Илья Шуманов, слава богу, а у нас сегодня герой российский миллиардер, олигарх Михаил Гуцериев. Он оказался в центре внимания не просто так. Дело в том, что оказывается, согласно источникам ряда чешских медиа, Михаил Гуцериев предлагал ФБР информацию о планах Владимира Путина и Александра Лукашенко. Информацию эту он собирался обменять на снятие с себя западных санкций. То есть буквально Гуцериев был готов слить западным спецслужбам российского президента. И надо сказать, удивлены ли мы этому? Честно говоря, нет, потому что Михаил Гуцериев самый, пожалуй, хитрый и изворотливый российский олигарх. Станет ли эта история началом его конца? Обсудим, но для начала, Илья, давай все-таки дадим некоторую базу по Михаилу Гуцерееву, почему можно отнести его к самым, пожалуй, изворотливым предпринимателям, олигархам современности.
Да, ну помимо того, что, конечно, не каждый у нас олигарх пытается коммуницировать с ФБР, да не один раз, а несколько раз, видимо, это не просто случайность какая-то, а ну, направленное действие, ну, такой уровень уверенности в себе не у каждого есть, у российского олигарха, поэтому это важно. Но еще важнее то, что Гуцериев, в принципе, имеет невероятную способность договариваться. Это его одна из главных черт. И он эту черту регулярно использует, этот навык использует в совершенно разных, и в бизнесе, и в общественной деятельности. Об этом мы обязательно сейчас поговорим. Но и этот человек с невероятной чуйкой и невероятным пониманием и умением выживать. Вот именно выживаемость его на каком-то высоком уровне гораздо выше, чем у всех других. И это позволяло ему не просто сохранять свой бизнес в России и вот лавировать между такими политическими акулами, которые в России водятся у нас, вот, но еще и приумножать свой бизнес. Его семья находится в списке, по-моему, топ-3 семей российских самых богатых, потому что не только он сам достаточно обеспеченный человек с миллиардным состоянием, но еще и его сын Саид, который тоже является долларовым миллиардером. Почему мы можем говорить о нем как таком олигархе-выживальщике? Потому что на самом деле Михаил Гуцериев проходил через такие жернова серьезные экономического противостояния и политического противостояния в России. И ну, многие считали, что он должен потерять свой бизнес, его должны были раскулачить и так далее, и так далее. Мало кто помнит, но в начале 2000-х было так называемое дело, значит, «Руснефти», когда, собственно, по аналогии с компанией ЮКОС, пытались раскулачить и Гуцериева, и его компанию «Роснефть». Но в отличие от Михаила Борисовича Ходорковского, Гуцериев успел уехать из России в Лондон. И о Лондоне мы будем регулярно вспоминать в контексте Гуцериева. Но еще и успел продать «Роснефть» лояльному олигарху Олегу Дерипаске, вот, и тем самым обезопасив свой бизнес. Долго ли коротко, пока он находился в Лондоне, смог он договориться, значит, с российскими властями, через несколько лет вернулся и выкупил эту компанию, вернул себе контроль над Роснефтью. То есть фактически Дерипаска взял эту компанию на передержку и вот через какое-то время вернул, значит, эту компанию себе. Чем не трюк, которому можно было бы позавидовать любому олигарху. Ну и, собственно, ну, такой прозорливости Гуцериева, наверное, надо только позавидовать, потому что действительно человек придумал, как это организовать, сбежал в Лондон, отсиделся и вот перегруппировался и перестроился. Значит, собственно, и Роснефть стала одним из ключевых активов, который входит в его бизнес-империю. Помимо этого, была создана управляющая компания, группа Safmar. Safmar – это, значит, акроним от первых букв его, значит, его родственников. Название группы составлено из первых букв имен родителей Гуцериева, Сафарбека и Марем. Это мать и отец Гуцериева. Ну и, собственно, прирастает его бизнес через членов его семьи. И, как мы уже упомянули, это не только сын Саид, но еще и брат Михаила Гуцериева, который так же, как и Гуцериев, поработал в Государственной Думе, ну, что каким-то образом, наверное, отразилось на его таком политическом статусе. И, очевидно, это тоже такой важный штрих к его портрету относительно того, что он умеет выживать. Он умеет выживать, но и, как я уже говорил, он умеет договариваться. И вот это качество договороспособности, наверное, оно срабатывало и в достаточно важных и положительных моментах, когда речь шла о захвате заложников, то часто Гуцериева, именно лично как Гуцериева, приглашали для переговоров с террористами, и он славится своим навыком и умением договариваться с теми людьми, которые удерживают заложников. И действительно это, ну, позволяло спасать большое количество людей, начиная от там, чеченских террористов и дальше. Вот он, в принципе, как бы этим славится, этим занимался. Для того, чтобы мы чуть более подробнее, наверное, поговорили про его активы, надо сказать, что он не просто такой олигарх, связанный с российской властью. Ну и как водится, как мы знаем уже, например, мы про Агаларова очень много на эту тему говорили, он связан с представителями власти в других странах, в частности, считается близким другом и соратником господина Лукашенко, который, собственно, является президентом Беларуси сейчас и помогает, значит, Гуцериеву реализовывать свои проекты в Беларуси. Помимо Беларуси, такие же проекты есть в Азербайджане и Казахстане у Гуцериева. Почему Казахстан? Потому что на самом деле он родился в Целинограде и связан с этой страной, и так понимаю, что пытается дальше поддерживать эту коммуникацию.
То есть, когда чешские медиа пишут, что он пытался сдать не только Путина, но и Лукашенко, в принципе, звучит логично.
Звучит логично по одной простой причине, потому что, собственно, попал он под санкции в 2021 году, задолго до начала полномасштабного вторжения в Украину, и попал как раз-таки за связь с Лукашенко. Когда мы помним, посадили самолет, который летел над Белоруссией, и забрали там блогера и
политического... Романа Протасевича.
Протасевича, да, забрали его, значит, в плен. Ну, реакцией на это были европейские санкции, которые были введены в отношении, значит, связанных с Белоруссией финансовых кошельков, олигархов, бизнесменов. Среди них как раз оказался и Михаил Сафарбекович Гуцериев. Но в целом про человека можно, наверное, много говорить, но важно, как он относится вообще к этому гражданству, к своему российскому, и вот связь с этими представителями российской или белорусской власти. Ну, известно, что он приобрел гражданство Кипра и, очевидно, пытался получить какой-то вот такой статус гражданина Европейского Союза, страны Европейского Союза, который помогал бы ему избежать дальнейших каких-то претензий. Несмотря на состояние в 3,5 миллиарда долларов, конечно же, там, потратить там, 1-2 миллиона долларов на приобретение кипрского паспорта для него и для членов семьи, я думаю, для него это не сильно большие большие проблемы. Поэтому вот если портрет его описывать так, вот таким образом, то, наверное, ну, это будет хорошей характеристикой. С кем же он воевал, если мы говорим про вот ту Роснефть, которую, про ту компанию, которая, собственно, в начале, ну, не в начале, а в середине нулевых оказалась под прессом российских властей. Ну, я так понимаю, что речь шла о потенциальном поглощении этой компании со стороны Роснефти, вот, которая также, ну, видела ее как возможный такой приз, который она может получить по аналогии с ЮКСом.
Слушай, а вот интересный момент, это как раз к характеристике выживальщик, хитрый. Человек уехал в Лондон, уехал от конфликта, который грозил ему довольно серьезными проблемами. А дальше происходит какая-то магия, и у него опять все в порядке в России. Это его талант переговорщика или что? Потому что сказать, что он типа просто подарил им Роснефть, чтобы они, значит, от него отстали, будет не совсем правдой, потому что он там хитренько все заполучил обратно. Ты можешь объяснить, в чем тут такой секрет этой выживаемости?
Ну да, ну то есть накануне вот этого уголовного дела, как я уже говорил, он действительно он был привлечен к переговорному процессу по возврату заложников в Беслане, что он действительно освобождал из плена депутата ингушского парламента, то есть награжден он там какими-то наградами за это, даже какая-то грамота от директора ФСБ, по-моему, у него есть, и действительно, ну, как бы человек такой видный для политиков. Что касается причин, почему он мог договориться и мог решить свои вопросики, на самом деле у него, помимо Лукашенко, который действительно мог бы выступить лоббистом с целью снятия вот этих санкций, потому что у него достаточно, ну, вот, плотные отношения, о которых мы говорили. Я думаю, что про Гуцериева надо сказать, что уровень его связей достаточен для того, чтобы оказывать воздействие на принятие решений внутри страны. И это и формальное, и неформальное решение. В целом статус такого мецената и благотворителя – он достаточно, ну, важен для такого обеления его репутации, для формирования правильной репутации, давай так, наверное, скажем. Почему? Потому что он работает по целому ряду направлений. И вот есть условно православные олигархи, которые финансируют строительство православных храмов и монастырей. Есть люди, которые поддерживают восстановление мечетей, есть те люди, которые занимаются строительством синагог и поддержкой еврейских общинных центров, а кто-то буддистские дацаны вот возводит, а Михаил Гуцериев, он делает все это вместе. Он занимается и православными храмами, и восстановлением мечети, и синагог, и дацаны вот, реконструирует и строит. То есть он такой, ну, человек, который диверсифицирует свою помощь благотворительную, и очевидно, что, ну, может позволить себе, потому что он миллиардер, но вот он в разные яйца складывает, в разные корзины складывает те яйца, которые есть. И, в принципе, стратегия вот, распределения своих активов, диверсификации их с тем, чтобы уменьшить риски, это такая нормальная для него стратегия. И мне кажется, что это достаточно хорошо его характеризует. Он успевает сотрудничать с разными представителями там, российского бизнеса, там, значит, и какие-то проекты у него есть с МГУ инновационные, которые он там создавал, вот, с другими разными. Но вообще очень хорошо посмотреть на его такой статус не только благотворителя и жертвователя, но и то, что он такой с российской, скажем так, культурной элитой, назовем так, да, коммуницирует, потому что он еще и человек, который пишет песни и имеет большое количество наград в этом направлении. Ну и, соответственно, тоже это дополнительный такой штришок к его портрету, как человек, ну, как характеризующего человека, который со всеми на такой короткой ноге, со всеми находит контакт, фактически в любую дверь может зайти, как со стороны представителей культуры, деятелей культуры, так и со стороны там Рамзана Кадырова и там условно коммуникации с чеченским представителем власти, так и со стороны Ингушетии. И, кстати, если я не ошибаюсь, это очень хорошая находка в моей голове, которую я сейчас вспомнил, что, помнишь, мы разговаривали с тобой про конфликт между чеченцами, ингушами и дагестанцами за Wildberries, да?
Да.
Вот, и на самом деле Гуцериев выступил одним из переговорщиков для того, чтобы усадить за стол якобы переговоров ингушей, дагестанцев и чеченцев, для того, чтобы обсудить все эти вопросы. Вот, это как раз про его навык коммуникации и попытки договориться, наверное, и очень хорошо характеризует его как человека такого, который со всеми находится в ровных отношениях.
Удивительно, знаешь, еще что? Мы вот говорим про его хитрость и выживаемость, но он же, по сути, водит за нос Владимира Путина, потому что, будучи одним из крупнейших предпринимателей России, миллиардер, ты уже напомнил, что по данным на 2023 год его состояние составляет 3,5 миллиарда долларов. Это хорошее, надо сказать, состояние, но при этом ему совершенно ничего не мешает иметь бизнес в Украине. Я не думаю, что Владимир Путин был бы рад узнать, что спокойно продолжает свой бизнес в Украине один из его олигархов.
Ну, неспокойно, вот, на самом деле у этого бизнеса большие проблемы в Украине. Что это за, во-первых, бизнес надо разобрать. Дело в том, что у него есть логистические склады, почти 80 тысяч квадратных метров под Киевом, которые как раз принадлежали его логистической компании. На фоне войны, вот полномасштабного вторжения, эти активы были переписаны на номиналов. Интересный штришок тоже к портрету, на кого они переписывались. Сначала переписались на украинку, которая имеет многочисленные благодарности от ВСУ, от нацполиции, что, собственно, говорит о его всеядности и готовности там, даже вот на такие вещи идти. Но потом выяснилось, что собственником компании стал турок, гражданин Турции Даган Месут. И что это за человек, не было известно, пока журналисты-расследователи не выявили, что этот человек, который на самом деле инструктор и занимается мотокроссами в Турции, то есть он вообще никакого отношения к бизнесу и к Украине не имеет, просто организовывает туры в Турции и, соответственно, очевидный номинал, который есть. Соответственно, Гуцериев переписал эти активы. Значит, экономическая полиция и органы государственной безопасности в Украине арестовали эти активы. Ну и очевидно, что это как бы не единственный, наверное, актив, который у него есть, за который он пытается бороться. Дело в том, что у него гораздо более масштабные проблемы возникли в Великобритании. В Великобритании у членов его семьи и у него самого достаточно много было активов. Они тоже были на фоне санкций переписаны на членов семьи Гуцериева. Но в целом это не очень сильно помогло по одной простой причине, потому что их очень много там было. И вот в 2022 году, сразу после полномасштабного вторжения, когда уже было понятно, что к российским олигархам и к белорусским олигархам такое отношение в Европе будет продолжаться и даже нарастать, было, конечно, такой проведена ревизия российских активов, и выяснили, что у него там порядка десятка таких больших объектов в Лондоне. Часть записана на сыне, Саиде Гуцериеве, часть висела на брате. Это объекты, которые имеют коммерческое назначение, то есть какие-то офисные здания, так и часть просто роскошных особняков. особняков в самом центре Лондона, которые были зарегистрированы на офшорной компании, и реально Гуцериев мог не переживать относительно того, что кто-то когда-то узнает про эти активы. И когда его сын начал рассказывать о том, что на самом деле я успешный бизнесмен и могу приобретать активы, когда хочу, и это, ну, у меня, я богатый человек, и поэтому к моему отцу это не имеет никакого отношения, журналисты подняли даты приобретения этих активов, и выяснилось, что, конечно же, они были приобретены, когда Саид Гуцериев еще учился в университете. Никаких у него, соответственно, активов в тот момент, по идее, быть не должно. Поэтому вот 200 миллионов долларов активы Гуцериева только в Лондоне, то, что было зафиксировано, по всей видимости, сейчас они заморожены, и Гуцериев распоряжаться этими активами не может. Это, конечно, очень сильно мешает ему и ему, его сыну, потому что у сына британское подданство, насколько я понимаю, и точка его экономических и политических таких интересов, конечно же, был Лондон, давным-давно не Москва.
И тут мы подходим к главной части и, собственно, возвращаемся к новости, с которой мы начали. То, что в начале полномасштабного вторжения Михаил Гуцериев пытался сдать Путина и Лукашенко в обмен на снятие санкций. Год 2024. Эта информация всплывает в прессе. Будет ли это началом конца выживальщика или нет?
Очень жирный вопрос, Таня, просто супер вопрос. Да, мне кажется, что, конечно же, новость, она не пройдет это бесследно для Гуцериева по причине того, что, конечно же, это воспринимается как предательство. Предательство с предателями российские власти, а именно там сотрудники или бывшие сотрудники КГБ, ФСБ, конечно же, они поступают сообразно своему пониманию, сообразно своему кодексу этики, в кавычках, конечно, возьмем, да, а вот, соответственно, к трусам и предателям они относятся именно таким образом, вплоть до ликвидации. Думаю, что активов, коих у Гуцериевых, как мы знаем, на там 3-4 миллиарда долларов, очень много. И история с компанией «Руснефть», которую однажды уже пытались отжать у Гуцериева, инвестиционный холдинг «Софмар», «Нефтиса», «Русский уголь», там видео, «М-видео» «Эльдорадо», девелоперские проекты. Это просто неполный перечень того, что действительно у него есть. Есть и лизинговые компании, есть страховой дом ВСК, который входит в пятерку крупнейших страховых компаний, как компания «Европлан», лизинговая, тоже топ-5 российских компаний. Отбирать есть что. Но самым интересным, наверное, и самым таким жирным куском у Гуцериева, конечно, являются его девелоперские активы, лакшери-отели в Москве, в том числе знаменитый «Националь», которые напротив Кремля находятся, и, конечно же, ручки будут тянуться, конечно, к ним. И желающих забрать все эти активы будет очень много. И это не все. Проблема в том, что если он пытался сдать Путина и Лукашенко, то угроза для Гуцериева придет как раз с той стороны, которую он не очень сильно ждал, потому что у него тоже активы разбросаны, в том числе по всей Беларуси. Это большие гостиницы «Ренессанс» Минск, это терминал в аэропорту, бизнес-центр в Минске, база отдыха всевозможные, которые у него есть. Ну и, конечно же, отношения с Лукашенко, они помогали Гуцериевым войти в крупные IT или даже криптопроекты, которые реализуются в Беларуси. Так Саид Гуцериев стал основателем одной из первых криптовалютных обменных там платформ или криптовалютных бирж, currency.com, которая работала из Беларуси, опорной точки, которая была в Беларуси. Поэтому есть что грабить у него, желающих использовать этот момент и включиться в этот процесс будет гораздо больше, чем в 2000-х, когда у него пытались эти активы забрать. Ну и, конечно, сейчас повод есть. Повод есть, и несмотря на его все такие вот политические связи, контакты, конечно же, предательство, мне кажется, ему не простят. Ну, будем наблюдать за этим процессом. Я бы сказал, что я бы поставил на то, чтобы, конечно же, его будут раскулачивать.
Ну что, тогда следим не только за новостями про Гуцериева, но и за выступлениями генпрокурора или прокуратуры, потому что вот этот вот процесс отжатия бизнеса, национализация буквально происходит обычно руками именно прокуратуры. И, кстати, об этом у нас был уже ролик с Ильей Шумановым. Посмотрите, если пропустили. Спасибо большое. Неожиданный поворот сюжета, конечно, и очень интересно, чем это все продолжится. Будем следить. Это был Илья Шуманов, глава Transparency International Russia. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал. Ну, а мы с вами увидимся через неделю. Всем пока!